Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения». Сегодня перед нами стоит задача вернуть нашему народу полноту русского философского наследия. Сделать это очень непросто. Особенность нашей истории в том, что мы встречаем в ней постоянные разрывы, после которых мы все как бы начинаем заново. Революции, реформации, войны, потрясения. Всякий раз кажется, что с предыдущим этапом покончено безвозвратно. Но это иллюзия. Ведь в нашей истории действует один и тот же народ, меняет свои формы одно и то же государство, развивается одна и та же культура. И там, где на поверхности мы видим разрыв, надо искать преемственность. Там, где что-то начинается заново, в глубине продолжается прежнее, извечное, глубинное, что и составляет суть нашей русской духовной судьбы, нашей истории. Одним из самых трагических эпизодов русской истории являются события второй половины 17 века, и особенно то явление, которое получило грозное, устрашающее название «раскол». Русский церковный раскол не просто развел по разные стороны баррикад сторонников и противников никоновских реформ. Он потряс до основания устои русской жизни, заложил поляризацию русского общества, в результате которой народные массы со своей особой, архаичной, древней культурой стали стремительно отдаляться от правящей боярско-дворянской элиты. Это был раскол русского народа, русской культуры, русского общества, самой логики русской истории. Отныне история единого народа и единого государства разделилась на две составляющие – религиозную, простонародную, и светскую, дворянскую. Тем самым создались предпосылки для XVIII века с его петровскими реформами, модернизацией, западничеством и окончательным отчуждением народа от власти. Вот на эту тему, на тему философии раскола, роли этого явления в русской истории, о судьбе и значении старообрядчества мы поговорим сегодня в нашей передаче с главным редактором старообрядческого журнала «Церковь» Александром Васильевичем Антоновым. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Современный человек очень мало задумывается о таких вещах, как душа, мир, история, смерть. Империя, политика даже. А если мы посмотрим беспристрастно в 16-17 век, то мы увидим очень странные вещи. Человек 16 века знал, что такое сакральная история. Он размышлял о том, что такое церковь, что такое душа, что такое конец света, что такое антихрист. Он размышлял о перспективах исторического развития государства в той или иной степени, в доступных ему формах. И, собственно говоря, именно на основании вот этого интереснейшей духовной работы и происходит то страшное явление, которое мы называем раскол. Что же такое раскол с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, до конца определить, тем более в краткой беседе, это невозможно. Можно просто попытаться здесь наметить некоторые направления, мысли, мышления по этому поводу. Дело в том, что я бы все-таки сказал так, что вот мы как раз часто сейчас приходится нам говорить о судьбах империи. И вот здесь вот очень это непосредственно связано. Дело в том, что вот это как бы вызов имперскостью русскому народу, он как раз и трагически связался вот с этим явлением. Объясню подробнее. Дело в том, что когда первые уже начатки нашего расширения такого имперского, это присоединение Казанского ханства, но там русский народ не стоял перед вызовом своей идентичности, потому что было это, ну, чуждо, это исламская культура, и, так сказать, ее включили, и, так сказать, как-то умело с ней оперировали. Но здесь как раз в случае 17 века произошло вот что. Была как раз почти до совпадало по месяцам присоединение Украины, Белоруссии к России. И вот тут-то мы попали, так сказать, на некую мину. В чем она заключалась? Дело в том, что украинцы православные, как мы считали, хотя они, честно говоря, там уже было западное сильное влияние, там уния шла, экспансия католическая на западе Украины, а и украинская, вот Киево-Могилянская...
В 1496 году, по-моему, состоялась Брестская уния.
1596 году, Брестская уния. Да, ну сейчас я, может быть, еще коснусь, дело сейчас не в этом. В 17 веке как раз вот это присоединение Украины И еще так называемый греческий проект, потому что греки приходили, русскому царю внушали честолюбивые имперские мечты об освобождении греков от турецкого владычества и традиционной для русской мысли историосовское водружение креста над Софией. Над поруганной Софией, понимаете?
Это все было чрезвычайно соблазнительно, как для русского царя Алексея Михайловича, так и для очень амбициозного будущего патриарха Никона, который, собственно говоря, наверное, его можно назвать и патриотическим империалистом.
Да, совершенно верно. Но тут, знаете, как дело в том, что за все в жизни, вот это к этому с годами, с седой бородой приходишь, осознаешь, что за все надо платить. И вот когда, стали присоединять украинцев, вдруг обнаружили, вернее, об этом наши знали, книжники, давно уже, что, оказывается, есть обрядовая разница у наших христиан, наших, так сказать, у греков и у украинцев и так далее. В чем? И какие-то обрядовые различия. И вот тут впервые, вот то, что для меня, например, до сих пор остается загадкой, что, раньше Москва исходила из московской благочестия, из осознания своей ведущей роли в православии, что у нас наши обряды это древние, что византийский народ свято хранил, и вдруг тут, если говоря словами Флоровского, от протоиерея из местной книги «Пути русского богословия», замечательной книги, он пишет, что, правда, это он относится к старообрядцам как раз, беспоповцам, но я бы это отнес как раз к Никону, что первый взрыв русской беспочвенности, то есть вдруг получилось то, что потом в истории России
русское
будет
государство, которое расцветало уже почти, духовность, которая расцветала почти уже 200 лет в период Московского царства, вдруг уступает униатскому влиянию.
Нет, не униатскому, а получается вот это, знаете, как и сейчас, это потом уже проявлялось. Значит, мы, уступим, ребята, немножко вот это, а вот обряды, оказывается, мешают. У нас так и так, а у них так. Ну и да, но ладно бы там уступить. Тут же начала работать богословская мысль, и оказывается, вдруг возникло, что это не греки изменили, что потом было доказано уже, что они, так сказать, изменили где-то уже в 16 веке обрядовую...
А что справа шла по совершенно новейшим книгам.
А что русские настолько были темные и безграмотные, что, оказывается, не могли пальцы на руке пересчитать правильно. И греки приехали уже не в качестве просителей милостыни, как они к нам приезжали, а в качестве учителей. И тут гордого, великого, конечно, умника Никона, очень талантливая натура, но дьявол-то ловит людей как раз вот именно таких фигур высокого полета. Никон, из мордовской деревни, человек сельский, но очень, конечно, талантливый, обаятельный, обаял царя молодого Алексея Михайловича и так далее. У Никона как раз голову вскружило, но я сейчас, в последнее время, как раз думаю, что здесь не просто русский человек так бы не пошел. Это, как пишет Зиньковский, кстати, в своей классической монографии о старообрядчестве, я ее потом рекомендую всем и потом о ней специально скажу. Дело в том, что Зиньковский так пишет, я почти цитирую дословно, что изменение такой важной составляющей православного обряда, как крестное знамение, сейчас, даже в наше безрелигиозное время, не может изменить ни римский папа, ни патриарх. А как же тогда, в 17 веке, когда люди так относились к сакральному символизму с такой глубиной и проникновенностью, вдруг в одночасье Никон память, 1653 год, накануне Великого Поста, а с завтрашнего дня давайте вот не так, а вот так.
Вот здесь как раз возникает проблема символа и знака.
Да.
Дело в том, что символ в православной традиции, это от греческого слова символа, что значит соединяю, это соединение духовного и материального, здесь и сейчас, небесного и земного. А знак, символ никогда не рассматривался в православной традиции как репрезентация, как указание на нечто иное, как какое-то замещение какого-то события, происходящего где-то в другом месте. Когда человек крестится, в этот момент здесь присутствует дух, и он как бы рождается вместе с этим духом. Сначала троекратно погружается, спогребается с крестом, а затем рождается вновь, я говорю о смысле крещения. Поэтому вот именно эта символическая природа и крещения, и крестного знамения, все это было несколько отодвинуто на задний план. Символ выступил как знак. А, кстати, знаком символ часто выступает в католическом вероисповедании. И, например, католики, если мне не изменяет память, могут креститься и тремя, троеперстно, могут креститься просто рукой, потому что в данном случае речь идет о том, что они накладывают на себя крест, неважно как. Вот. И здесь мы с вами тогда подходим действительно... Вы согласны со мной, что что вы можете сказать
Как раз вот сейчас, чтобы нам очень глубоко, о каждом можно, понять, что вы употребили, здесь говорить часами, я просто хочу сказать двуперстие и троеперстие. Вот главное, что старообрядцы – символ. Ну, помните, боярни Морозова, вот двоеперстие.
Да.
С картины Сурикова. Вот в чем здесь? Значит, первые как раз... Никоновские реформы, как раз Никон-то исходил из никакого не знака, он тоже исходил из символизма, но под этим лежало как раз спор о символах. То есть греки почему-то, тоже непонятно почему, они не просто отвергли русский обряд, они его, как тоже Флоровский пишет, еще объявили еретическим. И неправильно выражающим, как раз неправильно выражаемый тот сакральный символизм.
Но это уже немножко позднее, это уже на соборе 1666-1667 года.
Но,
это Никон... уже когда был низложен Никон,
нет,
когда
ну,
греческие архиереи
уже
бесчинствовали здесь.
Нет, ну они как бесчинствовали, я просто объясняю, почему вот такая острота, потому что это не просто, вот давайте объединим, а что русское оказывается неправильно, мы неправильно перстами этими изображаем, ну в частности двоим ипостась Христову. Вот здесь Троица, вот Троица, здесь вторая ипостась, и вот здесь Христос. Мы как бы двоим. Поэтому на соборе 1666 года как раз было постановлено, что мы креститься вот троеперстием, а эти персты держать праздными. Старообрядцы говорили, упразднили Христа. То есть, понимаете, там как раз здесь не было проблемы знака, здесь был именно борьба одного символа с другим. Понимаете, что русский символ был искажен?
Нет, в том смысле, что совершенно не важно, как мы будем креститься.
Это
главное,
другое.
Что мы просто налагаем крест.
Нет, это вторая стадия. Это я говорю, знаете, кто родоначальник постмодернистской философии? Это русская никонианская церковь. Почему? Потому что сначала, когда было по оппозиции истина-ложь, вот вы не истина, а мы истина. Но потом, когда они поняли свою ошибку, они говорят, ну, а теперь можно как угодно, это вещь неважная. И вот с момента неважной началось вот это постмодернистское, разрушение символа и игра знаками началась, понимаете?
В 1653 году Никон издает указ как раз о том, чтобы креститься троеперстно.
Да.
На следующий год он издает указ об исправлении книг. В частности, новообрядная церковь изменяет символ веры. В символе веры появляются дополнительные слова. В частности, вот...
не сотворенно, а противительное,
частица убирается. Частица
Духа Святаго истинно.
Да. Нерожденно,
да.
Сотворенно.
Сотворенно, да. И Духа истинного и животворящего.
И животворящего, да. Вот истинного. Это Духа истинного, слово истинное убирается.
Да.
Дело в том, что в греческом языке слова истинного-то, в общем-то, нет.
Нет, да.
Но в X веке, когда русские заимствовали эту формулу из греческой мысли, они перевели это с учетом всего комплекса понимания, миропонимания, с учетом всех богословских, мировоззренческих контекстов. Поэтому для того, чтобы убирать это слово истинное, нужно было бы производить огромную филологическую работу.
Конечно.
Это требовало филологических изысканий. Но ничего этого, к сожалению, сделано не было. Это слово было изъято. Но таким образом было разрушено или, во всяком случае, поставлено под вопрос мировоззрение, целостность мировоззрения русского человека. И, конечно, это было страшным ударом для православного человека. То же самое касается и крещения. Может быть, вы несколько слов скажете о крещении?
Нет, ну крещение, мы вот старообрядцы и до сих пор, мы признаем только трехпогружательное крещение. Кстати, об этом 50-е апостольское правило указано, что аще кто не крестит три погружения, будет извержен для священников. То есть, что, о чем это говорится? Дело в том, что чтобы символ действительно таинства, которое выражается вообще в широком понимании обряда, это внешняя манифестация внутреннего. И вот чтобы она адекватно выражала, как вот, например, о двуперстии можно здесь сказать, и о таинстве крещения, главное тут не поливание водой, то есть не омовение даже, хотя это тоже входит. Вот Феофан Прокопович, защищая обливательное крещение, как раз при Петре, писал, что вот тут главное омовение, а уж не важно как. То есть можно и полить, и покропить,
и
все.
Как я уже говорила, важно погребение с Христом.
Да. То есть важно... тут в таинстве крещения это мы в смерть Христову погребаемся и символизируем трехдневное пребывание.
Трехдневное пребывание.
И, то есть ветхий Адам...
И новое рождение. Да, человек умирает.
Ветхий Адам умирает, новый Адам, мы в белых одеждах уже, он восстанавливается. Поэтому тут никаким кроплением заменить нельзя. Поэтому вот я говорю, если и мы сейчас, если это крещение осуществляется правильно, то есть три погружения, мы крещение это признаем и принимаем, и считаем человека крещенным.
Но сейчас Русская Православная Церковь, по-моему, рекомендует младенцев крестить именно погружательно.
Да, да.
Но другое дело, что не перекрещивайте, если, скажем, взрослый человек был крещен обливательно.
Да.
А католики, например, от обливательного крещения постепенно переходят к окропительному.
Нет, ну у них это всегда это было. Ну, я думаю, у них тоже вообще этот процесс идет сейчас. Вообще, кстати, как не парадоксально и радостно вообще, в мире происходит некий процесс, я бы сказал...
Возврата к символу.
Возврата к православию. Например, то, что католики отказались от вот латинского языка. С одной стороны, там возникла парадоксальная ситуация. Старокатолики, которые, парижские, кардинал Лефевр, который говорил, такие, как бы говорят, их сравнивают с старообрядцами, но ничего общего нет, что он как раз за латынь держался. То есть они на национальном языке, о чем православие всегда и учило, вот у нас Кирилла Мефодиевская, подвиг в чем духовный, что дать народу славить на том языке, на каждом языке каждого народа славить Христа. Так вот, у католиков тоже есть возврат, и тоже у них стараются уже к чему-то. И в Новобрядской церкви, мы говорим, много позитивных сдвигов. Например, вот это патриарх и предыдущий Пимен и Алексей II два раза, насколько я знаю, призывал уже создавать купели большие. И вот я знаю, на Елоховской церкви впервые появилась там целая очередь, записывали, чтобы креститься подлинным погружательным крещением. И мы это приветствуем. Это приветствуем.
Точно так же новообрядная церковь стала пересматривать проблему креста, восьмиконечного креста.
Да, восьмиконечного раньше креста. Его называли раскольничьим. А теперь он везде, на всех Библиях, он везде. И его потихонечку они...
Его потихонечку возвращают, но тем не менее, вновь, опять-таки, и шестиконечный, и четырехконечный крест не отменяется. То есть по-прежнему мы его можем видеть в нашей практике, в нашей жизни. Что вы думаете по поводу креста? У креста должен быть традиционный крест, трехсоставен, да?
Да.
Это два перекрещенных дерева, табличка, на котором написано «Инцы», и подставка для ног.
Да, да. Это все так. Но вы знаете, вот наше как раз то направление старообрядцев, которому я принадлежу, это Белокреницкое согласие раньше, а сейчас Русская Православная Старообрядская Церковь, название, так сказать, вот в 88 году принятое у нас на соборе. Значит, дело в том, что да, действительно так, но тут не надо ударяться в другую крайность, вот которую ударились наши как братья беспоповцы двоюрные, можно сказать, которые стали отрицать вот четырехконечный крест вообще, так сказать, как-то такой, а наши оппоненты как раз пользовались и всех старообрядцев, вот говорит, крестохуление и так далее, и так далее. Нет, крест там, где он положено, ну, на храмах, помещаемый где-то, так сказать, на престолах и так далее, у нас он восьмиконечный, но на священнических одеждах и на многих других предметах у нас четырехконечный, мы не отрицаем и также почитаем крест. И более того, вот как выдающий старообрядский богослов Арсений Уральский, прошлого века, даже, ну, он умер в 908 году, значит, в начале прошлого века теперь уже, он как раз учил, что и четырехконечный крест, он как бы равночестен, но после раскола мы его не зазираем и не похуляем. А мы его стараемся, так сказать, на храмах изображаем восьмиконечный, потому что после того, как он стал символом католического, великой схизме католической, когда католическая церковь отпала от православия и водрузила преимущественно четверконечный крест, вот тогда, чтобы обозначить православный, мы употребляем в основном восьмиконечный крест.
Раскол приводит также к распространению искусства совершенно другого характера. Если традиционное православие знало... например, иконопись бесперспективную, то без перспективы я имею в виду.
Да, то... не прямую, обратную. Да, не обратную. В иконах обратная, а там прямая перспектива была.
Да, то здесь то в новообрядии открывает дорогу итальянской живописи со светотенью, с перспективой, портретным
сходством.
Да, это традиция итальянского возрождения, которая постепенно пробирается в церковную живопись и затем в иконопись. Точно так же мы встречаемся с партесным пением, многоголосием.
Да, да.
И в отличие от унисонного пения, которое называлось знаменным распевом, насколько мне известно, в старообрядчестве, что вы можете сказать о том сейчас, вот, в частности, как обстоят дела, например, в староверии с знаменным распевом, может быть, с иконописью? Существуют ли современные школы иконописи старообрядческие?
Да, вы знаете, вот как раз это тоже тема очень хорошая. Она имеет, и поскольку у нас философские чтения, тут очень интересный философский аспект. Ну вот, дело в том, что вот есть диалектика борьбы. Вот как сказал немецкий философ Хайдеггер, когда борются, то обнимаются, когда преследуют, то следуют. И вот интересно, как возник партес на Украине, когда униаты шли, и они орган, вернее, католическая экспансия, она орган приносила. И украинские тогда православные люди тогда еще подумали, а чем можно органу противостоять? А украинцы, они же певучие, они любят музыку, все. Надо чем-то. И они этот орган как бы создали голосами.
Живой человеческий орган.
Да, нет, живой человеческий орган. И создали так называемый партес. То есть в результате вроде бы сначала борьбы, но тем самым все-таки нарушили вот то унисонное пение, которое именно хранила Великорусская вообще церковь и у нас Россия. И совершенно верно, потому что вот любому чуткому человеку сразу ясно, как только партес возникает, сразу видно, что это совсем уже другая ментальность идет. То есть если волновое пение знаменное, оно устремляет вперед нас, ведет вперед такой порыв, то это мление, вот партесное пение, это такое вот стояние мления, такое скорее сентиментальное, действительно здесь чувственность есть некая.
Воздействие на душу,
да,
на
душу, да, на душу. Да, там духовное, а здесь душевное, можно сказать. Поэтому, как они не борются, вот сейчас новообрядцы...
Потому что иногда унисонное пение может даже быть и не очень благозвучно,
да,
для так, слуха.
Как филины заухают, старухи, старики, там, будь здоров. Мало не покажется. Но, то есть оно может быть, очень хорошее партесное и очень плохое знаменное по исполнению. А мы говорим про культурологическую типологию, что это совсем разное. Теперь вы спрашивали, как сейчас. Сейчас у нас ведутся, стараемся сохранить. Конечно, то, что я вот застал, когда я пришел, вернулся к вере отцов, как говорится, пришел еще давно, там были старики, там вот у нас на Рогожском кладбище была фантастическая служба. Я вот сейчас, и человек, ведь Господь говорит, не знаете, что просите. Вот мне тогда нужно было какая-то деятельность политическая, такая церковная, ну знаете, вот общественная. А где молодежь? А почему молодежи нет? Одни старики. Я спрашивал. А пение вот это, которое я как бы его воспринимал как должное, оно сейчас, вот старики это умерли, великая традиция, она в этом плане у нас сейчас некая есть пересменка. У нас произошел некий перерыв, который мы сейчас пытаемся восстанавливать, но это бывает такое вот. И это было просто чудо из чудес. Это служба, конечно, стоишь как на одной минуте, вся пасхальная ночь проходит незаметно, это просто не замечаешь. Иконописи, что касается иконописи, да, у нас сейчас есть, пишут иконописцы, вот у нас на белорусском храме, в Тверской старообрядческой общине, на белорусском вокзале. У нас наши же прихожане расписали нам, расписывают иконостас, пишут, и расписали настенную роспись. Очень неплохо. Приглашаю вас, приходите, покажем, расскажем. Так что как-то пытаемся. Да, и в Новообрядской церкви есть эта традиция сейчас, иконописи вовсю. И знаменное пение там пытаются. Вот я знаю, в единоверческом там направлении люди. Ну пусть, слава Богу, работают все на благо.
Если вернуться еще к теме исправления имен, мы забыли с вами одну важную тему относительно двух «и» в написании «Иисус».
Это
наверное, это тоже очень важно
очень
было
важно,
бы рассказать, если это возможно. В греческом языке, по-моему, существует дифтонг, который переводится на русский язык длинным «и».
Да.
И так, собственно говоря, древнее православие поступало. Длинное «и», которое в течение 600-700 лет так и писалось слово «Иисус» с одним «и».
Значит,
новый обряд предполагал двойное «и».
Причем нарочито двойное. Дело в том, что, вы знаете, вообще у нас как раз более мягкий вариант. То есть, смотрите, я хочу, это очень важно вот для наших зрителей сказать, что всякая ересь вообще в истории церкви, она всегда симметрична другой ереси. Например, есть арианство, есть монофизитство, скажем там. На никонианскую, условно сказать, сейчас, тем более сейчас Никона уже нет давно, и это современная новообрядская церковь, трудно ее квалифицировать как никонианскую, потому что многие отказались, уже сняты клятвы, так сказать, и так далее. То есть тут более вопрос тонкий, уже современное какое-то идет рассуждение. Но я просто хочу сказать, что на никонианский вызов, вот старому обряду, вызов. Ответили симметрично беспоповский вызов. Например, знаете, как получилось, что Дмитрий Ростовский, например, писал, что ваш с одним Иисус, Иисус по-гречески равный, ус – ухо. Значит, у вас не настоящий, а какой-то иной, то есть Христос равноухий. Знаете, кощунственные слова какие? Это в розыске о раскольничьей вере, брынской вере, у него есть произведение. А беспоповцы говорят наоборот, а ваш с двумя «и», никонианский, это антихрист. И вот они друг с другом, значит, как я говорю, повторяю, Хайдеггера, обнимаются и, так сказать, борются, обнимаются. Наша же церковь шла средним царским путем. То есть мы говорили, что мы и с двумя «и» не хулим, это имя того же Христа, мы говорим. Но не соответствует нашей ментальности, как сейчас говорят.
Традиции не соответствует.
Поэтому мы не принимаем его, хотя, например, в устравированном Евангелии...
В русском языке так не пишут.
Нет, в устравированном Евангелии было с двумя «и». Когда еще только первые опыты перевода с греческим, действительно, там у них йота и это долгое. То есть и даже по-гречески Иисус, там получалось одно краткое, другое долгое. Но два долгих, и как сейчас получилось, это, извините, уже очень тяжело, мягко скажем. Не хочу никого обидеть, как говорят в некоторых передачах. Мы не хотим никого обидеть. Но, понимаете, два «и» — это немножко тяжеловато, мягко скажем. Поэтому у нас действительно во всеобъежности было «и» с одним, так сказать, «и». Поэтому вот и боролись. Да, еще кроме того. Ведь, кстати, очень важно подчеркнуть, вот старообрядцы, говорят, они обрядоверы, они националисты, они национализировали эту веру русскую какую-то, изобрели.
Вот, в основном так считали. Либеральная интеллигенция, 19 века.
Да, православие это вселенское. И вот смотрите, интересная тут аргументация, как разворачивалась. Мы, старообрядцы, целые списки писали, что Господь, когда чудо Пятидесятницы произошло, то есть заговорили апостолы странными языками, то есть на всех языках. Противовес трехязычной ереси католической, что три языка только, священных, древнееврейский, греческий и латинский, да, значит, мы говорили, что православие учит, что все языки могут славить Христа. Поэтому наши старообрядцы выписывали целые списки и показывали, что Jesus Christ на английском, там Jizu по-французски, ну, понимаете, на всех по-грузински Ишо, там еще какие-то там имена, что и по-русски Иисус, ничего тут, почему и Владимир Соловьев, наш мудрый философ, известный, говорил, а почему, если греческие есть мощные обряды, почему русским запрещено? И вот тут диалектика, то есть русский человек, вот этот 17 века, он начинает себя выворачивать наизнанку в угоду то ли имперским, то ли каким-то всемирным амбициям, понимаете? То есть во имя всех мы должны стушеваться. Вот я, например, меня знаете, что смущало? Я вам скажу, вот в армии, смотрите, в советской армии вторичные половые признаки, извините, усы. Людям кавказской национальности разрешало, джигит, он возвращается в аул, ему он должен быть с усами, понимаете, красавец в армии. А попробуем русский, вот борода, а ведь борода, кто, например, бритых, патриарх Андриан, последний, Петровский уже, не старобрядец, последний патриарх уже новообрядческий, говорил, кто будет бритый, того не отпевать. В церкви вообще. То есть борода это для русского это не просто красота, это религиозный и национальный символ. Так вот, попробовал кто-нибудь в советской армии? Даже среди офицеров отпустить бороду. Нет, не давали. Русский должен быть, поскольку он для всех все, имперский человек, он должен быть бесцветный сам. Например, глаз мой, чтобы видеть цвета, он должен сам бесцветный. Или если мой глаз будет, например, я капну немножко йода в глаз...
Империя может быть и многоцветной сложности.
Она, ну, сам заводила, запивала империи, должен стушеваться. То есть он как бы быть уже, вот, понимаете, и сам, и не сам. Почему? Смотрите, заметьте,
Нет, он должен быть хранителем этой цветущей
вот
сложности.
Вот недаром не было ЦК России, это не было украинской. Помните, там Машеров было, Белоруссия украинский, там эти самые, кто там, я уж не помню. А русского-то не было, это не случайно. Понимаете, так как только русский выделял свою этничность, тогда империя разваливается. Вот помните, Валентин Распутин, когда говорит, а можете нам выйти, тогда помните, и сейчас его обвиняют, что он развалил Советский Союз. А в этом диалектика, понимаете, я просто хочу сказать, что русский-то человек, он всегда был распят между двумя березами, между империей и своей этничностью. И сейчас мы входим
в ту же самую фазу.
Вот поэтому наша беседа очень важна, вот с этой точки зрения. Я не против империи выступаю, но за все надо платить. Я хочу молодую жену, да, но сил-то есть или нет? Ты спроси, что за это надо заплатить? Понимаете, вот что, мы должны трезво подходить.
Либеральные мыслители 19 века, когда оценивали и рассматривали старообрядчество 16 века, русские согласы и... Когда рассматривали русского человека XVI века, впавшего в раскол... 17 века, впавшего уже в раскол, рассматривали его как человека невежественного, непросвещенного, неразумного, с очень малыми горизонтами умственными, неспособными отличить сущность от явления, легко впадающего в догматизм, и не отличающего символ от знака и так далее, и так далее. И тем не менее, мы можем сказать, что русскому человеку 17 века пришлось решить очень важную и не только одну философскую проблему, мировоззренческую проблему. Она же и нравственная проблема. Это выбор между такими вещами, как авторитет иерархии, церковной иерархии, и авторитет традиции, авторитет святоотеческого предания. И здесь он должен был опереться на свой интеллект, на свой разум.
Правильно.
Здесь
это
он должен был опереться на свою духовно-интеллектуальную составляющую. Что вы думаете?
Ну, тут это очень, как раз очень вопрос интересный, острый. Я всегда об этом люблю поговорить, потому что здесь, понимаете, в чем дело? Вот иногда сейчас вот читаешь даже таких у нас людей патриотически настроенных, как покойный Кожинов, там, ну и других, многих, что вот оказывается, вот у нас там наша экономика не движется, потому что там это протестантская этика, Вебер, оказывается, показал, а у нас в православии нет ничего. Вот, например, и потом, и вдруг кто-то проснулся и говорит, нет,
оказывается, нет,
у нас есть русский протестантизм. Тут кто-то недавно из либералов. Есть, это старобрячество. Вот он где-то вычел, проснулся. И вы знаете...
Есть такая интерпретация.
Да, есть интерпретация. И вы знаете, я тут иду навстречу. Это вообще, я говорю, что нет дыма без огня. Во всем, всегда во всем есть некая доля истины. В самом даже нелепом суждении. Дело в том, что такое протестантизм. Ведь смотрите, вот Лютер, когда вас стал против католического, так сказать, католицизма, против папизма. Ведь католицизм запрещал мирянам читать Библию. Это было как бы учащая церковь, а вы, быдло, слушайте, что мы вам говорим. Так? И Лютер вдруг, как Маркс писал, что он сделал всех попами, ликвидировав попов, он всех мирян сделал попами. Так? Кстати, хорошая фраза. Так вот, а в старообрядстве что получилось? Действительно, дух вот этого протеста против этих беззаконий, с одной стороны, оно привело к чему? Совершенно вы правильно сказали. То есть, с одной стороны, авторитет, ну, для русского человека, он по закону послушный, ну, там, батюшка сказал, вот все. Но когда один батюшка одно, другой другое, царь-то говорит одно, а предыдущий патриарх выпускал книги Иосиф совсем с другим, что вот двуперстие.
Только что состоялся с тобой.
Где искать истину? Где искать истину? И тогда произошло чудо. Чудо, то, что из немецкого народа сделало, когда Лютер произвел вот эту вот великую революцию. Народ обратился к книге, он открыл книгу, он стал книжным народом. Вот, например, я приведу пример, везде люблю приводить, это Владимир Иванович Малышев из Пушкинского дома, это Дмитрий Сергеевич Лихачев покойный рассказывал. Значит, было такое событие в Старобрядской, где-то захудалой деревне, богом забытой, идет этот собиратель книг. И бабушка уже умирающая, вот все, деревня умирает, бабушка, но у нее ценнейшие книги целые там в кожаных переплетах. И этот говорит, ну, милок, забирай, я все равно мне завтра умирать. И он, значит, собирает, стопку наложил, а книги не хватает, и он на пол положил. Вон отсюда, убирайся. То есть это святотатство, то есть книгу, благоговейное отношение к книге в старобрядчестве. Это кожаный переплет, застежки, эту книгу нельзя класть на пол, надо к ней очень благоговейно относиться. И вот я просто к чему говорю, и расцвет старобрядской книжности. Поэтому я Дмитрию Сергеевичу покойному еще говорил, он к нам на Рогожское приезжал, я говорю, Дмитрий Сергеевич, вот вы там все, ну при советской власти иначе нельзя. Так называемые крестьянские библиотеки Сибири. Вот крестьянин жил, вот все там выпивают, там или спят, и вдруг один создал... Все старобрядческие же библиотеки. Потому что старобрядец, он не только спорил с авторитетом, пошатнувшимся, но спорили, тут же возникло много на согласие.
А также ему необходимо было вести службу, потому что...
Нет, служба
не
само
было
собой.
Священнослужители, только
да.
Некоторые перешли.
Совершенно верно, но я просто
поэтому
говорю, служба-то это
было,
само собой.
Надо было обучать грамоте молодежь.
Это, как говорится, это само собой, это самый
и
уровень...
И поэтому
сказать,
в старобрядческих общинах вся молодежь была
уголовно
грамотна.
Я богословские учительные книги подняли все. Да. Понимаете, эта книга, вот сейчас почему собирает до Никоновских
книг? Книги переписывались, книгами в телегах ездили деревня на деревню обсуждать какую-то проблему.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот это вот,
то
вот
есть
это
уровень духовной полемики...
интеллект развился у русского человека. И как раз вот мы говорим победоносное шествие капитализма. Вот я, кстати, меня приглашали, ну, да, помню, я память плохая на даты. В общем, ездил я в Соединенные Штаты, меня пригласили какая-то пока... Русские-то сейчас все раздумывают, у нас все, куда нам плыть. Американцы думают, а почему же капитализм в России не получается? Вот они думают, американцы. Вот бандитизм у нас все какой-то сразу вырождается во что-то. И, а вот, говорит, оказывается, старобрядский это был. 60% капитала русского, оказывается, такие были выдающие ребушинские.
Ну, это рассвет старообрядчества, 1905-1917
год. Нет, это рассвет, это верхушка айсберга, а на самом деле ведь все положи, читайте Мельника-Печерского, это целая тема. Вот средние были очень богатые люди. Так вот меня пригласили, я один только был там старообрядец, вот эти вот ученые сидят там. И вот для них это действительно вопрос, вот как же так? И оказывается, что для успешного, так сказать, развития капитализма нужен определенным образом ориентированный субъект. То есть, как мы говорим, Макс Вебер, направлен на цели рациональные действия. Если он, как чеховский герой, отвинчивая на рельсах гайку для грузила, не понимает, что он делает, из такого капитализма не сделает. А, например, друг Саввы Морозова, большевик Серебров, и Горького, значит, он писал, в Орехово-Зуево приехал, люди с допетровскими бородами, в допетровских кафтанах сидят за новейшей техникой Кнопа. И русский ситец уже давил, то есть побеждал на мировом рынке немецкий и английский, понимаете? То есть вот об этом можно поговорить. То есть...
Но мне кажется, что если бы все старообрядцы осуществляли бы цели рациональные действия, то они не выступили бы так трагично и так страшно против справы книг, против новых обрядов. Вот тут-то они выступили как раз, если использовать термин Вебера, ценностно рациональные.
Да, совершенно
действия.
Правильно, Наташа. Так вот я вам хочу тут, вот вы сейчас меня провоцируете на разъяснение. Смотрите, вот я для меня методологическим принципом является двуперстие. Как нет, я все смотрю сюда, и все мои мысли одни.
Можно
отсюда
пояснить нашим зрителям, что ценностно рациональное действие — это действие, которое преследует некую высшую ценность,
совершенно
некую
верно
высшую цель.
Так вот, смотрите,
а цели рациональное действие — это действие, которое ориентировано на рациональную, рассудочную, сиюминутную цель.
Так вот,
достижение прагматического результата, эффекта.
Да. Так вот, Наташа, я объясню в двух словах, схемка очень, смотрите, у нас Бога-человек Христос, вот по божеству он здесь, по человечеству, по божеству он сошел с небес, видите, принял зрак раба, по человечеству вот он нас спас и возвел на небеса, как говорится, вот символ глубокий очень. Так вот, смотрите, значит, у нас есть две познавательных способности, высшая, логос, и низшая, вот рацио, как мы говорим, низшая, очень важная. Вот, например, как пройти до остановки? А вот сюда, вот я ниша, значит, я соображаю. Смотрите, Запад, он актуализировал логос свободно, но искаженно в католичестве, Филиокве добавил символ веры, и в протестантизме, то есть еретически, но актуализировал, и свободно Запад, свободно и органически актуализировал рацию. Поэтому мы говорим, машина немецкой сборки. Вы где машину? В Германии. А, это да, это не в Урюпинске машину, и не, даже не в Корее, а в Германии. Сразу все понимают. Так, смотрите, Никон что сделал? Он насильно актуализировал рацию, и искаженно, с никонианской реформы, с нашей точки зрения. И в лице Петра изнасиловал Россию, насильно актуализировал рацию. Поэтому, благодаря величию русского человека, огромному запасу его талантов, он действительно, как Герцен говорил, на явление Петра Россия ответила Пушкиным. Но, и действительно, вот, то есть, пошло, и потом, скажем, Королевыми и Туполевыми, потом из сталинских лагерей их взяли, они создали нашу имперскую систему, великую, вот поклонники империи понимают. Но в огромной массе народа, будучи изнасилованы рацию, привело как раз иррациональной темной стихии, которая вот до сих пор грязные дороги у нас там, ну, это уже в притче во языцах, то есть русский человек не может там построить какой-то... А старообрядцы как раз говорили, граф Уваров в Государственной Думе говорил, если вы проезжаете в глухой деревне русской, в глубинке, и среди избушек, покосившихся на курьих ножках, вдруг видите крепкие дома, крепкие заборы, по 10 детей, не пьющие, не... это, говорит, старобрядцы. Вот в старобрядстве актуализировался как раз вот этот рацио, вот этот вот не рационализм, а рацио, целерациональное действие.
Но не тот мелкий мещанский разум, который нацелен на пользу.
Нет, извините, мещан, нет, крепкие дома, почему? Крепкие дома, крепкие ворота, крепкие засовы, все гвозди к гвоздику, все продумано. Но при этом в старобрядстве актуализировался и логос.
Да.
Вот это вот ценностно,
да.
Вот. Поэтому старобрядство, это вот оно, где совершенство-то. Но я это буду разворачивать.
Единство практического и
вот путь русского
умного разума.
Правильно.
Логоса.
Совершенно правильно.
Разума.
Да. Логос и рацио.
Ценностно ориентированного разума.
Да, совершенно верно. Вот о чем мечтали славянофилы, но они не увидели это в своем собственном народе.
Каковы отношения старообрядчества с официальной русской церковью православной на протяжении, может быть, веков? Ну, это сложный, конечно, это долгий вопрос, может быть, очень кратко. И сейчас, в 20 веке, может быть, мы вспомним 1928 год и 1971 год.
Да, 29-й все-таки.
29-й.
Да. Да, ну, вы знаете, там долго об этом, наверное, все многие знают, даже повторяться не хочется. Были разные периоды и гонений, и мучений, и преследований.
И налогов, которые...
Налогов, двойной налог,
двойной,
да, там
налог.
Все это было...
И насильственного обращения,
да,
и
да,
единоверия.
Да. Ну, не будем, да, единоверия и так далее. И про единоверие может потом специально еще затронуть. Вот. Что касается после сейчас, вот на наше время, уже когда Россия много чего пережила, испытала, сейчас отношения добрососедские. У нас никаких нет, в общем-то, к нам относятся доброжелательно. И даже более того, многие наши... прихожане, в основном из молодежи даже, вот некоторые новые такие пришедшие люди, они, наоборот, пугаются, как бы нас не задушили в братских объятиях. Вот это боязнь есть. Хотя, я говорю, бояться нам нечего. Истина у нас, мы в истине, так сказать, истина, она не страшная, ничего не боится. И, наоборот, я лично, или я просто, лично я такой человек, я никого не боюсь и готов со всеми очень дружески и хорошо общаться. То есть, возможен даже и диалог. В каком плане диалог? Не как некоторые опять наши там такие вот оппоненты, что, мол, сдача позиции. Нет, ничего подобного. Просто диалог, нам есть что сказать, что предъявить и о чем порассуждать. Вот о чем мы с вами сейчас говорим, это бы и порассуждать там с иерархами, и они идут навстречу. Так что можно и поговорить, и поспорить о чем-то в мирном духе. Вот. Но только я категорически против всякого оборонного и конфликтного сознания. Это сейчас нам не нужно. Надо как-то понять, научиться. Вот русские люди, вот мне сейчас, я еду к вам, а жена читает там про Толстого у меня в это время, болеет, читает, и говорит, Толстой там с Тургеневым, не на жизнь, а насмерть разругались с Иваном Сергеевичем. Что, говорит, ты у меня там это, и все. Вот, а я говорю, все-таки есть у нас у русских какая-то вот конфликтность изначальная по отношению друг к другу. Вот это надо искоренять. Надо как-то более... Мы слишком много мы заплатили за эту конфликтность уже. Надо сейчас как-то быть подобрее.
Не могли бы вы в самых общих чертах рассказать, может быть, о разделении старообрядчества на поповцев и беспоповцев, в самых общих чертах,
да,
и, может быть, о каких-то согласах?
Объясняю. Главная тут причина, вот смотрите, я вам говорил уже. То есть,
надо сначала, может быть, объяснить, что такое поповцы и беспоповцы?
Нет, значит, я объясню сейчас. Значит, получилось что? Когда был, по разным версиям, то ли сожжен, то ли уморен голодом последний епископ Павел Коломенский, который выступил открыто против Никона реформы, то есть Никон его сослал и уничтожил, то старообрядство осталось без единомысленных епископов. Хотя были в тайне, но они как бы боялись себя проявить. Вот. Для тех, кто не знает, объясняю, что священник может все тайнодействия совершать, кроме рукоположения себе подобных. Это может только епископ. Поэтому сначала, честно говоря, и даже судя по челобитным Аввакума, протопопа Аввакума и про других писаниях, то есть старообрядцы думали, настолько это безумно, настолько глупо и нелепо все эти реформы, что вот завтра царь одумается, и все вернется на круги своя. Но это все, зима еретическая, как Аввакум говорил, продолжалась, и вдруг старообрядцы обнаружили, что умирает последнего поставления священники, а епископов-то нет. А где дальше брать епископов? И вот тут, значит, старообрядцы резко разделилось на две. Было принято такое, экклезиологическое, очень ответственное решение. Одни сказали, а вот все к тому. Вот Антихрист пришел, Антихрист упразднит и священство, и Евхаристию упразднит, и церкви превратятся в простые, так сказать, дома, вот по одному версии. И к тому были, и в Писаниях есть к тому были сведения. И это образовали беспоповцы. То есть, последние времена, скоро уже Антихрист при дверях. Поэтому будем спасаться без священников.
Для них характерно получается повышенный эсхатологизм, да?
Да, эсхатологизм. Это чрезмерно.
Такое пессимистическое мироощущение.
Современным языком, пусть опять никого не хочу обидеть, интоксикация эсхатологии произошла. Повышенная, чрезмерная. Но я не знаю, как сам бы я тогда
поступил.
Более
того, они считают, это были выдающиеся люди. Антихрист уже даже пришел.
Да, 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 да.
И называют это духовным антихристом.
Да, да, совершенно верно. Там были духовные, есть были чувственные. Кто-то Никона читал, кто-то Петра прямо. А кто-то говорит, не надо на лица говорить, он чувственно пришел. Но я говорю, и надо сказать парадоксально, что как раз люди самые грамотные, самые выдающиеся. Вообще, кстати, вот читайте Зиньковского, он пишет, что против Никона восстали не темный народ, как считают, а как раз интеллектуалы. Московские интеллектуалы тогда, самые великие книжники, Спиридон Потемкин из этого крупного рода, там были, люди были такие, грамотные люди, книжники древнерусские там и так далее. Я просто, да, так вот, а другая ведь, старообрядчество, для меня это чудо из чудес, что русский человек, я как русский человек, я бы тоже, наверное, ушел бы в крайность, мы же люди крайностей. мы максималисты.
Дермоляев, Дермоляев.
Нет, нет, я бы, но, понимаете, Господь хранил церковь свою, и вот для меня это чудо просто, чудо, что люди все-таки решили, нет, на основании правил святых отец можно принимать священника, если он правильно крещен и имеет на себя хиротонию от еретиков второго чина. Ну, считали, что новобрядцы, они, вера-то, суть-то веры, ну, в того же Христа верят, в ту же Богородицу, в ту же Троицу. Значит, основы веры, несмотря на обрядовые вот эти разрушения и разрушение благочестия, но тем не менее основа веры, значит, на основании этого мы можем брать от них священство. И вот брали от них священство, пока в 1846 году не к греческим митрополитам в России не обратился к нам и не восстановил трехчинную иерархию. Вот так возникло поповцы и беспоповцы.
Расскажите, пожалуйста, о современной жизни, быте вашей Белокреницкой церкви.
Ну, а,
как сказать? Живут люди, семьи?
Вы знаете, вот тут опять сейчас очень различается по регионам. Как раз есть у нас традиционно уральское, сибирское старообрядство, там еще остатки такие есть. Вот все. Ну, конечно, в Москве, сами понимаете, живем все вместе, пьем один и тот же чай, ездим в одних и тех же автобусах, тут особенно не разгуляешься, в смысле манифестации древнерусского быта. Но главное сейчас сосредоточено как раз на храмовом благочестии, что для нас как раз сейчас, то есть, как говорится, огромными усилиями, ценой, огромной ценой восстановить нам вот этот вот древнерусский церковный чин. И вот пение, о котором мы говорили, иконопись, службу. Но что отрадно, вот вы знаете, я хочу...
Может быть, церковные школы?
Да, ну, само собой. У нас вот тоже там и при храме мы как-то собираем иногда семинары. Правда, надо это больше делать, чаще, много вопросов. Но просто хочу сказать, вот я у нас в храме, на Никольском храме на Белорусском вокзале, значит, мы начинали... Ну, человек 5 нас было, из них там 3 только коренных, как бы, старобрядцев, там были люди, ну, десятку составили там и так далее. И даже владыка покойной Олимпии даже боялся, что, говорит, ну, мы не потянем, денег нет. И я говорю, владыка, ну, ведь храм-то нашим предкам построен, как быть? И рискнули, как бы рискнули, ну, может, внуки наши сейчас зацепиться за храм. А сейчас получилось, что вновь пришедшие люди, полон храм народу, молодежи, и у всех там, и даже я шуткой говорю, тут мне сказали, что у вас за вера там, когда на Пасху был крестный ход. Я говорю, вы знаете, у нас секта, ну, шуткой, я шутник, меня за это многие ругают, говорит, и батюшка наш ругает, Александр Васильевич, твой язык, я все прошу. Я говорю, какая? Я говорю, колясочники. То есть все с колясками у нас по 3, по 4 сейчас рожают, и полон храм детей, и все это, вот, понимаете, получилось как бы из ничего. И вот люди идут, значит, находят в этом что-то.
Очень радостно.
Вот, да, вот у нас в этом плане мы как бы программу Владимира Владимировича Путина стараемся уже до его еще призвания к народу, к русскому. Мы уже начали выполнять в этом плане. Но это в городе, в Москве, повторяю, очень трудно здесь, конечно, в наших условиях. Люди выживают как могут, а вот в сельской местности и, повторяю, в Сибири, на Урале, там у нас, значит, продолжает этот быт сохраняется.
Как функционирует ваше издательство?
Ну, издательство, конечно, оно...
Какие книги вы издали в последнее время, и что бы вы порекомендовали нашим слушателям,
значит,
прочитать?
У нас, ну, база у нас слабенькая, народу мало, здесь хвалиться особенно нечем, но издали много чего. Ну, во-первых, ну, правда, вот я, например, тот же журнал «Церковь» тоже издаю, там раз в год, раз в 2 года выходит, так сказать, как-то он... Ну, зато сейчас масса других каких-то на местах у нас бурная деятельность процветает, там какие-то газеты издают, журналы, но я просто хочу сказать... Главное, я сейчас даже не наше издание, а вот всех хочу привлечь все-таки, я говорил уже, книга Сергея Александровича Зиньковского.
Это а не... разве это не вы издали?
Нет, первое это я издавал, да, я издал, но тогда полузаконно, еще у нас не действовали никакие тогда, когда Ельцин сказал, бери что хочешь и сколько можешь. Я взял, издал немножко, несмотря на авторские права, но тогда этого еще не было, вот, хотя на меня немножко обижал вдова Зиньковского, там я издал тогда, вот, но она много пользы принесла. А сейчас издали уже, согласовав с вдовой, издали издательство «Дидик».
Двухтомник, по-моему.
Да, в одном томе 2 тома, 2 книги. Большой,
очень... «Русское старобрядчество».
Да, «Русское старобрядчество». Замечательная книга. Хотя, хочу сказать, что и хорошо, мы бы ее, наверное, не издали, потому что там все-таки есть вещи, так сказать, они не совсем, мы согласны с ним, с его некими позициями. Но это ценно, что это автор внешний, автор не старообрядец, это не какой-то там будет доказывать, что идите к нам, завтра у нас истина, это не надо. Он как раз объективно, иногда несколько, так сказать, но я, это классическая книга, она, надо ее обязательно иметь и читать. Но это не Василий Васильевич Зиньковский, я объясняю для тех, это не крупный вот богослов, историк русской церкви, это его племянник.
Спасибо вам, Александр Васильевич, за интересную беседу. Ждем вас у нас в студии вновь.
Ну, благодарю вас, есть о чем сказать.
Старообрядчество, его культура, его философия, сохраненные им традиции связывают нас со стихией Святой Руси, передают нам уникальный опыт того священного православного космоса, в котором жили наши далекие предки. Духовное наследие старообрядчества – это свидетельство о глубинном философском, нравственном и социальном выборе, который сделала значительная часть русского народа перед лицом неумолимо надвигающихся на Русь модернизации и вестернизации. Когда читаешь апокалиптические провозвестия старообрядцев XVII века, нас охватывает сложное чувство их невероятной духовной прозорливости. За несколько десятилетий, а то и столетий, они, как в зеркале, видели сокрушительные последствия петровских реформ, засилие иностранцев эпохи Бероновщины, последовательную десакрализацию русского общества вплоть до чудовищных антирелигиозных катастроф XX века. Для старообрядцев Святая Русь кончилась еще тогда, в XVII веке, и все, что наш народ пережил с тех пор, для староверов есть лишь последствия той фундаментальной для нашей национальной и церковной истории катастрофы. Мы не можем по-настоящему возродить наш дух, если не восстановим наследие древней дораскольной Руси, если не осмыслим объективно и беспристрастно события великого русского раскола. И тот факт, что старообрядцы сохранились в нашем обществе до сих пор, является бесценным сокровищем нашей национальной духовной культуры. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».